Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы ансамбль «Эрмитаж» и «Золотой гобой России» Алексей Уткин, а также от всей души телевизионный фестиваль в Ульяновске. Во второй части передачи слушайте новая книга Александра Кушнера «Облака выбирают Анапест», «Еврофолк в Москве» и книга «Перу на рубеже 19-20 веков». Моего собеседника, музыканта Алексея Уткина, все зовут «Золотым гобоем России», а еще он руководитель ансамбля «Эрмитаж». И с вопроса, чем отличается «Эрмитаж» от других российских камерных оркестров, мы начинаем беседу.
Ну, во-первых, можно посмотреть более пристально, что такое камерный оркестр. Ну, я думаю, что камерный оркестр размером 24-25 человек, он, в общем, не очень камерный. «Эрмитаж» в наибольшей степени камерный. Вот, это, видимо, самый маленький камерный оркестр, который может быть, существовать. Естественно, отличие, кроме его размера, еще и отличие репертуарное. Так как руководит всем этим гобоист, то, естественно, многое направлено именно на сочетание с этим инструментом. При этом постепенно, чем дальше, тем больше, мы обращаемся к музыке не только гобойной, не только основанной на гобое, вот, но и уже начинаем использовать творения великих мастеров для маленького оркестра.
Вы имеете в виду, что вы перелагаете музыку для своего инструмента или что-то?
Итак, делаем переложение для гобоя в сочетании с другими духовыми инструментами и струнами. И просто играем без гобоя. Вот я с удовольствием слушаю то, чего играют мои подопечные.
В составе оркестра происходят какие-то пополнения, учитывая, что вы преподаете?
Ну, я преподаю по специальности гобой, а у нас гобой только один. Чем дальше, тем меньше у нас текучка. Последние полтора года у нас практически состав абсолютно не меняется, и я надеюсь, что, в общем, это продержится дольше.
Теперь, Алексей, скажите, пожалуйста, вот каков вообще репертуар для гобоя, если говорить не о голосе инструмента, когда он включен в оркестр, или когда он, скажем, когда ему выделено какое-то место в общем оркестровом звучании, но тогда, когда гобой все-таки сольный инструмент, солирующий?
Ну, вообще, для гобоя написано много и очень разного. И есть много виртуозной музыки, есть музыка очень проникновенная, нежная, кантиленная, что, в общем, очень характерно для этого инструмента. Вот. Есть масса старой музыки, то есть я имею в виду композиторов 16-го, 17-го, меньше 18-го, еще меньше 19-го веков. Вот. Но в основном репертуар гобоя опирается вот на барокко. Последнее столетие, я имею в виду 20 век, тоже много написано. Вот. Но там уже нужно более подробно разбираться.
Впечатление такое, что сам инструмент претерпевал очень сильные изменения в течение времени. Когда он вообще возникает, впервые упоминается, или когда написана первая партитура, в которой участвует гобой, и что на самом деле, почему он так видоизменился внешне, этот инструмент?
Ну, я не музыковед и не отвечаю за точность информации, но гобой изначально ведет свое, так сказать, родословную от старинного шалмея, от Аллоса, от Тибии, это, может быть, тогда он еще и появлялся. Я не думаю, что что-то сохранилось из той музыки, но уже упоминание об этом инструменте существовало. Вот. А так, если серьезно, то композиторы, такие как Телеман, который прекрасно играл на гобое, Йоганн Себастьян Бах, который обожал этот инструмент, писал для него самые проникновенные партии, и сольные, и в оркестре, опять же, сольные в оркестре. Вот это, конечно, характерный инструмент, безусловно.
Я иногда думаю, что вот для человека, который любит музыку, но не профессионал, и с трудом отличает, то есть он воспринимает музыку как нечто цельное. Но, например, я могу человеку объяснить, как звучит арфа. Мне кажется, что он ее сможет отличить после того, как я произнесу несколько эпитетов, или там, ну, я не знаю, ну, дудук какой-нибудь, да, вот вроде бы очень странный инструмент, но его достаточно услышать однажды, чтобы больше никогда ни с каким голосом не перепутать. Вот если бы вас спросили каким-то образом определить голос гобоя?
Я бы его определил как голос, потому что, наверное, единственная здесь параллель может быть проведена, это две голосовые связки человека, двойная трость гобоя, оно, естественно, должно быть похоже. Вот. И чем ближе к голосу звучит у исполнителя гобой, тем, я считаю, выше мастерство и ценность его.
Алексей, а вы не ответили, кстати говоря, я сейчас сообразила на ту часть вопроса, которая связана с изменением инструмента.
Да, и, значит, по поводу того, насколько изменился инструмент, он превратился из просто деревянной дудочки с дырочками, во-первых, стал тяжелее во много раз, потому что на него нацепили постепенно по одному клапану все больше и больше и больше. И в итоге он вот сейчас вот то, чего люди видят в руках у исполнителя, в общем, по сути дела, это сложнейшая система всевозможных, так сказать, механических связей. Вот, для того, чтобы облегчить исполнителю и дать ему возможность, так сказать, как можно совершеннее играть, они, изобретатели инструмента, они усложнили до предела. На мой взгляд, тот инструмент, для которого писал Бах и Телеман, он более совершенный. Он проще намного, но чрезвычайно совершенный.
Но вы играете все-таки на современном гобое, насколько я понимаю, на том, что сделано, наверное, во Франции.
Да, безусловно. Французский инструмент, который сделан специально вот по спецзаказу для меня, моим другом хорошим. Друга зовут Ален де Гурдон.
В таком случае, если вы пользуетесь современным инструментом при исполнении старинной музыки, то тогда невозможно добиться того, что называется аутентичным звучанием?
Я думаю, что, конечно, в полной степени это невозможно, потому что большое различие все-таки в звучании современного и старинного инструмента. Но отношение к музыке, отношение к материалу музыкальному, отношение к звуковедению – вообще система ценностей, с которой я стараюсь подходить к старой музыке, играя на современном инструменте, я думаю, это самое важное и что дает возможность и дает право играть эту музыку в полной, так сказать, степени, в полном объеме и с полной ответственностью.
Вот это усложнение инструмента, это называется аппликатура, да, наверное, на профессиональном языке, клавиатурой назовем это, да, на гобой для слушателей, чтобы это было понятнее. Она требует от нынешнего музыканта гораздо более виртуозной техники?
Виртуозной техники требует любой инструмент с любой степенью сложности механизма. Просто сейчас появилось больше возможностей, большей стабильности звукоизвлечения, большей стабильности интонационной. Вот. И то, чего, может быть, казалось достаточно сложно на старом инструменте, сейчас вроде бы все просто стало. Вот. Но изменились кое-какие другие вещи, которые можно, так сказать, отдельную передачу об этом делать, которые, наоборот, усложнили все, сделали все тоньше, все более хрупко. Я считаю, в этом плане, конечно, современный инструмент, он при всей его, так сказать, оснащенности, он уступает.
Алексей, а вот существуют какие-то медицинские, грубо говоря, характеристики? Я понимаю, что есть талант, я понимаю, что есть техника, образование. Но, скажем, есть какие-то, ну, простые медицинские вещи, объем легких, то, что замеряется, сила выдоха. Когда вы берете ребят заниматься на гобое, то вы как-то учитываете вообще вот эту часть человеческой физиологии?
Ну, вообще приходится, конечно, учитывать все, это безусловно. Но, знаете, не всегда могучего сложения мужчина лучше играет на гобое, чем миниатюрная девушка. Вот. Поэтому все определяет время, безусловно. Если два начинающих, предположим, мальчугана берут инструмент и в течение какого-то времени с одинаковой интенсивностью занятий, одному очень трудно, другому намного проще. Соответственно, есть, значит, кое-какие, так сказать, физиологические предрасположенности.
А что, много девочек на гобой учат?
Ну, у меня, да. У меня достаточно много, то есть я бы так сказал, процентов 60. Так.
А когда вы учились сами?
Когда я учился, это было большая редкость. Я помню, может быть, одну или двух дам, которые учились, но не более того.
Которые рисковали. А у вас есть какое-то объяснение происходящего?
Ну, вообще, я думаю, что есть определенное объяснение, почему многие ребята, даже закончив консерваторию, порой бросают. Бросают музыку не только гобой, но и другие инструменты. Не потому, что это трудно физически. Вот я думаю, это как раз не самое главное. Они бы с удовольствием бы и трудились в 10 раз больше, если бы они могли всем этим делом прокормить свою семью. Вот в этом проблема основная, я считаю.
Я просто очень любопытно, что в очень разных специальностях происходит одно и то же. Например, в театре в драматическом художники сценографы. Теперь из 9, например, человек, 6 девочек, а раньше их не было. Вообще, в принципе, это считается тяжелая мужская, она требует, ну, просто грубой физической силы, кроме всяких прочих вещей. Но это, вот, по ходу дела. Вот, я еще знаю, что вы в свое время увлекались джазом и роком, но я не поняла, вы участвовали в записях в каких-то концертах? Я, например, никогда не слышала ни одного рок-ансамбля или рок-группы с участием гобоя. Или вы играли на каких-то родственных инструментах?
Я вообще в свое время очень долго занимался этим направлением и играл на гитаре, как ни странно. Вот, на электрогитаре. Сначала я освоил бас-гитару, потом постепенно мне струн там стало мало, 4, я перешел на 6 струн. Потом захотелось что-то сделать такое вот в своем представлении, так сказать, интересное. Для этого я создал группу, ансамбль единомышленников. Мы с утра до ночи репетировали, как сумасшедшие. И в итоге что-то начало получаться. И, кстати, те музыканты, с которыми я играл, они сейчас все находятся на должном уровне, и каждый занимается этим делом на очень высоком, так сказать, уровне.
А как называлась рок-группа, и кто эти музыканты?
Она не рок-группа была. В свое время большая редкость была инструментальная музыка. С вот этих подпольных сцен, дворцов культуры всевозможных и ЖЭКов, я не знаю, где только там мы не играли. Вот. И инструментальная музыка – это была огромная редкость. И мало кто вообще интересовался этим. Все любили тексты, все любили или подражание, допустим, известным западным каким-то образцам, или что-то в направлении Андрея Макаревича. Вот. А мы играли без слов. Участвовали в этом скрипка, как ни странно, электроскрипка, электрогитара, бас-гитара, клавишные и ударные. Вот в таком составе мы играли свою музыку кое-какую, сочиняли, и много играли западной музыки. Если кто-то специалист, знаток, то может определить это как направление в стиле Махавишну оркестра.
Почему мне пришло тогда в голову, что гобой тоже может звучать? Ведь это же в какой-то момент приобрело шквальные, да, скрипки, виолончели, контрабасы стали входить в состав рок-группы. Потом, там, я не знаю, Федя Чистяков с группой «Ноль» играл на баяне, и этот баян играл, звучал действительно как рок-инструмент, благодаря какой-то энергии, конечно, музыканта. Почему вы не придумали что-то в этом роде хитрое?
Последний год привел меня к тому, что 15 декабря мы вместе с братьями Ивановыми, с их подачи, с их идеей, мы сыграли совместный концерт. Совместный концерт, там участвовал и Эрмитаж, там участвовали еще кое-какие музыканты, приехавшие с Запада. И все это имело вид вот такого, так сказать, слегка джазового, немножко рокового характера, и опыт был интересный достаточно. У зрителей осталось прекрасное впечатление, а у нас осталось желание продолжать это дело. Так что я думаю, что мы потихонечку доведем до нужного уровня. И там я играл, да, на гобое.
Когда менялся сам инструмент, то композиторы, которые продолжали писать в расчете на гобой, они учитывали те изменения, которые происходили с самим инструментом?
Ну, я думаю, что конечно. Постепенно расширялся диапазон гобоя. Он становился постепенно немножко ниже. Еще в большей степени он поднимался наверх. К сожалению, вниз он опустился всего лишь на один тон за все эти века. Вот, от ноты до си бемоля. Вот сейчас даже появилась нота ля, вот, в частности, на моем инструменте. Вот. А наверх он поднялся достаточно высоко, вплоть до ноты до четвертой октавы. Вот. Поэтому композиторы, естественно, обращали внимание на эти изменения и даже в 20 веке подчеркивали возможности гобоя, появление всевозможных вариантов взятия одних и тех же нот разными аппликатурами, что давало абсолютно разные тембровые окраски. Вот. И возможности исполнения флажолетов, многозвучий и прочего всего. Огромный период времени композиторы, как сошли с ума, писали только вот для подобных, так сказать, эффектах. Вот, к сожалению, мало что до сегодняшнего дня дожило в плане сценическом, мало что играется.
А вас, композитор, вообще вы считаете самым большим знатоком и любителем гобоя?
Если говорить о старых композиторах, я думаю, что, наверное, все-таки Георг Филипп Телеман. И если говорить о последнем времени, то это Хайнц Холлигер. Гобоист еще самый, так сказать, главный гобоист на свете в современности. Вот. И при этом он великолепный композитор, который пишет не только для гобоя, но и для других инструментов очень интересную музыку.
Нельзя организовать какой-то маленький состав только из одних гобоев.
Это, в общем-то, идея не нова. Вообще существовали во все времена именно оркестры гобоев, где от самого маленького до самого большого еще плюс прибавляли фагот к этому, и появлялся однородно звучащий оркестр. Этим занимаются сейчас очень многие на Западе, и это очень красиво, достаточно забавно выглядит, марширующий по улицам старого, предположим, австрийского города, полчища гобоистов. В общем, и смешно, но и, я думаю, что красиво очень.
По крайней мере, это выход из безработицы, мне кажется. Я разговаривала с гобоистом и руководителем ансамбля «Эрмитаж» Алексеем Уткиным. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Ульяновске прошел первый открытый фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души и имени Валентины Леонтьевой». Последние годы жизни она провела в селе Новоселке Ульяновской области. За неделю 20 конкурсных и 25 внеконкурсных показов, гала-концерты, мастер-классы, антрепризные спектакли. А рассказывает об этой инициативе Сергей Гогин.
На открытии и закрытии фестиваля слова «семья» и «семейные ценности» произносились не реже, чем во время предвыборных кампаний в США. Глава Ульяновской области Сергей Морозов считает, что ниша доброго детского кино и душевных телепрограмм пока не занята.
Наш фестиваль призван объединить усилия всех деятелей искусств, кого беспокоит будущее детского и семейного кинематографа в России. Мне бы искренне хотелось, чтобы фильмы, которые вошли в конкурсную программу фестиваля, стали предметом для семейного общения.
В ходе фестиваля выяснилось, что фильмов, пригодных для семейного просмотра, в России делается совсем немного. Почему, например, в программу попали картины, где присутствует сцена насилия, спросили журналисты генерального продюсера фестиваля Тараса Шевченко.
Детского кино 5 лет назад по факту не делалось. Сделать конкурсную программу детского кино нереально было. И скажу честно, сегодня от начала до конца сделать хотя бы 10 фильмов семейных, да еще сделать так, чтобы они были не 5-летней давности, а были все-таки свежие, тоже будет достаточно сложно.
Ежегодно в России снимается более сотни полнометражных кинофильмов, в основном за счет господдержки. По мнению заведующего кафедрой продюсерского мастерства в ГИКа Виталия Сидоренко, государство должно поддерживать детское кино.
Посмотрите, какое в Европе детское кино. Швеция делает 8, до каких картин? А по взрослому кино я не понимаю, почему государство должно оказывать финансовую поддержку фильмам типа «Бумер 2».
Детское кино на фестивале «От всей души» можно было посмотреть только в одном зале, даже не в центре города. Недостаток фильмов для всей семьи компенсировался обилием живых звезд. Глобальный фестиваль со звездопадом назвал свое детище Тарас Шевченко. Организаторы подсчитали, что за неделю на фестивальных мероприятиях побывали 27 тысяч человек. С учетом того, что все показы были бесплатные, это, наверное, не очень много для города с 600-тысячным населением. Не хватало доступной информации, что, где, когда смотреть. Показы посещались неравномерно. Тарас Шевченко говорит, что ему удалось главное.
Первый по-настоящему ульяновский кинофестиваль.
Конкурсный показ проходил по трем категориям. Игровые полнометражные кинофильмы и видеофильмы, и документальное кино. Внеконкурсный показ включал в себя зрительское кино, спецпоказ, детские фильмы и особняком раздел «Ленин в кино», очевидно, как дань городу. Судить конкурсные картины назначили народные жюри из ульяновских деятелей искусства и культуры. По замыслу организаторов это приблизило жюри к идее семейного просмотра. Председатель жюри, народный артист России Борис Химичев, сказал, что это правильно. Не надо возить свадебных генералов из Москвы.
Фестиваль для Ульяновска. И очень хотелось бы как раз, чтобы именно первый фестиваль, в основном, собственно говоря, и судили местные люди. Каждый город, он имеет какое-то свое настроение.
Гран-при Гран-при фестиваль от всей души получила лирическая комедия Андрея Анкудинова «Просто повезло». По-моему, не самый сильный фильм из представленных. Но, как пояснил один из членов народного жюри на условиях анонимности, эта картина, во-первых, лучше остальных подходила для семейного просмотра, а во-вторых, Анкудинов, он также получил приз за лучшую мужскую роль, просто был в наличии. Он, в отличие от других соискателей, остался в Ульяновске до финальной церемонии. Борис Бланк, режиссер фильма «Грех», признанного лучшим полнометражным фильмом, и Александр Карпиловский, его картина «Снежный ангел» была признана лучшим видеофильмом, к моменту вручения призов уже уехали. Генеральный продюсер убедил жюри в том, что присудить гран-при еще кому-то из отсутствующих было бы неприлично. Тем же самым физическим присутствием в Ульяновске можно объяснить и странное решение жюри, отдавшего приз за лучшую женскую роль Любови Германовой, которая вообще не снималась в конкурсных картинах. Лучшим документальным фильмом была признана достойная работа Натальи Топковой «Дорога к дому». Это рассказ о социальном работнике Андрее Орлове, который помогает московским бездомным обустроить жизнь. На мой взгляд, линейка документального кино была на фестивале самой сильной. Но смотрели документальные фильмы в основном три человека. Два журналиста, включая меня, и работник кинозала. Вот как объяснил это генеральный продюсер фестиваля Тарас Шевченко.
Кинофестиваль — это некая диковинка здесь. Может быть, Ульяновск просто еще не в полной мере готов смотреть кино бесплатно, документальное кино в частности. География показов конкурсных фильмов, пересечение времени показов сеансов была достаточно обширна. Эта проблема появилась в связи с тем, что количество дней рабочих на фестивале было ограничено. И зритель, конечно, выбрал для себя в первую очередь смотреть на игровое кино.
Губернатор Сергей Морозов любит строить планы на будущее.
Необычный фестиваль, который мы с вами затеяли, он действительно найдет свое место под солнцем, и он будет одним из самых любимых. Мы уже обговариваем о том, что на следующий год, возможно, будут приглашения, в том числе и иностранных артистов.
Главное достижение фестиваля от всей души в том, что он состоялся, считает Тарас Шевченко. По его словам, он извлек необходимые уроки и предполагает создать постоянно действующую дирекцию, которая будет проводить разовые мероприятия под брендом фестиваля. Тогда через год, говорит Шевченко, при условии оснащения площадок современной техникой, в Ульяновске будут настоящие неувысюки.
Сергей Гогин говорил о фестивале кино и телепрограмм имени Валентины Леонтьевой, который завершился в Ульяновске. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию мирового общественного мнения на вооруженный конфликт между Россией и Грузией обсуждаем с бывшим советским диссидентом Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузия подала иски против России в Международный уголовный суд в Гааге и Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что граждане России, пострадавшие в Южной Осетии от действий грузинских войск, в ближайшее время обратятся в Страсбургский суд. Российские военные передали контроль над городом Горе правоохранительным органам Грузии, заявил представитель Министерства обороны России Вячеслав Борисов. Он сказал, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. В Южной Осетии найдено свыше 50 тел погибших грузинских военных. Как сообщили в следственном отделе при прокуратуре России, тела были обнаружены в Цхинвале и окрестных селах. Парламент Грузии единогласно проголосовал за выход страны из Содружества независимых государств. Депутаты поддержали предложение, внесенное во вторник президентом Михаилом Саакашвили. Госсекретарь США Кондолиза Райс и президент Франции Николя Саркози призвали Россию как можно скорее подписать договор о прекращении огня. Выступая на совместной Саркози-пресс-конференции во французском городе Форт-де-Бригансон, Райс в частности заявила, что Грузия член ООН и ее территориальная целостность оспариваться никоим образом не может. Если Россия не откажется от своей агрессивной позиции в конфликте с Грузией, американо-российским отношениям будет нанесен серьезный ущерб на многие годы вперед. Об этом заявил министр обороны США Роберт Гейтс, выступая на пресс-конференции в Пентагоне. В Ираке в четверг жертвами взрывов и обстрелов в разных районах страны стали 8 человек. 17 были ранены.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте: «Еврофолк в Москве», «Облака выбирают анапист» и новая книга «Перу на рубеже 19-20 веков». Поэта Александра Кушнера вышла новая книга стихов «Облака выбирают анапист». И с Александром Кушнером беседует Татьяна Вольцкая.
Имя для книги так же важно, как для человека. Александр Семенович, почему же «Облака выбирают анапист»? Это, конечно же, строчка.
Это строчка, но все-таки есть некий смысл за этим. Мне давно это казалось, а недавно я это понял, что очень часто стиховой размер продиктован каким-то словом, которое тебе необходимо. Вот «Облака» — это анапист. Да, это трехсложное слово с ударением на последнем слоге. И, как правило, это слово диктует соответствующие размеры, что в моих стихах, что, допустим, у Иннокентия Анинского, которого я так люблю, пережитые тяжкие проводы, или в глаза мне глядят неизбежные, как тогда вы мне кажетесь молоды, облака мои, лебеди нежные. Ну вот, книга – это несколько лет твоей жизни, вошедших в нее, дневников, люди, пишущие стихи, как правило, за исключением Блока, может, еще кого-то, не ведут, потому что стихи – это и есть вот такой дневник. Как-то жизнь откладывается в них, причем без своих усилий, без забот, никакой композиции, ни о чем не думаешь, ты просто пишешь стихи. А потом оказывается, что вот они берутся за руки и образуют какой-то хоровод.
По-моему, «Облака» выбирают не только анапист. То есть, мне кажется, что в этой книге Александра Кушнера как-то особенно ясно видно то, что бывает видно только в стихах настоящих поэтов, что не поэты выбирают, какие стихи им писать, а стихи сами выбирают, устами каких поэтов им быть произнесенными.
«Боже, ты показываешь зиму мне, чехлы и валики ее, тишину, монашескую схему, белый снег, смиренье, забытье. И организуя эту встречу, проверяешь 10 раз на дню, неужели так и не замечу, чудных свойств ее не оценю. Оценю, но словно против воли, еще как, желанию вопреки, все ее чуланы, антресоли, где лежат платки, пуховики, все сады, парадные палаты, из-за стенок заднего двора. Есть безумие в этом сборе ваты, меха, пуха, птичьего пера. Боже, ты считаешь, я утешен рыхлой этой грудой тишиной. Мы имеем дело с сумасшедшей, приглядись к ней пристально со мной. Сколько белых полочек и полок, все взлетит, закружится, чуть тронь. Я боюсь усердия богомолок и таких неистовых тихонь».
Александр Семенович, вот эти стихи, где, ну, я не знаю, условно назовем их поисками истины, поисками высшего начала, да, а мне кажется, что вот их сейчас стало больше.
Это верно. Всегда это волновало, но не так, как сейчас. Может быть, возраст. Все-таки хочется понять самое главное, успеть понять. Ясно, что и никто до конца никогда этого не узнавал. И проще всего сказать, ничего нет и понимать нечего. И я вовсе не ужасаюсь такому взгляду. Наоборот, я чрезвычайно понимаю людей, способных жить храбро, полагаясь только на себя, не питая никаких иллюзий. И такие люди были, они мне нравятся. Вот Лидия Гинзбург, например, замечательный человек. Но у меня почему-то с детства я не мог только на себя положиться. Мне нужна была помощь. Наверное, я слабый человек. И я думаю, что, может быть, вот эта книжка как раз тем и будет нужна людям, что они тоже об этом думают. Я знаю, как много людей в лучшие свои или в самые грустные минуты, минуту жизни трудную, думают об этом.
Но у меня такое ощущение, что вот после перестройки, когда вот открылись храмы и ждали, вот сейчас вся эта жизнь возродится, ничего этого не произошло, как известно. Но в то же время, после вот этой эйфории и какой-то неудачи, мне кажется, снова в душах людей вот пробуждается вот то, о чем вы говорите.
Да, собственно, ведь обрядовая сторона церкви меня не волнует совершенно. И всегда была мне чужда. А вот Паскаль с его мыслью об этой бездне, которая открывается каждую минуту, и от которой он стулом был рад отгородиться, да, вот она существует для меня. И оставим все остальное, оставим нравственность, звездное небо, все-все-все. Просто скажем так, да просто как школьнику интересно. Мне хочется понять, само собой все устроилось. Или благодаря какому-то разуму, стоящему вне нашей жизни. Очень трудно говорить на эти темы. Знаете, даже лучше не говорить.
Из книги «Облака выбирают анапист».
На вашей стороне провидцев многословный рассказ, и мудрецы на вашей стороне, и Бог, и весь обряд ликующий церковный, и в облаке святой, и мученик в огне, и вечная весна, и станцы Рафаэля, и физику предав забвению Паскале, страстная и еще пасхальная неделя на вашей стороне, органная педаль и многослойный хор, поющий по бумажке, а то и без нее победно наизусть, и с крестиком бандит, раскормленный в тельняшке, спецназовец вчера убил кого-нибудь». Как скептик говорил один яйцеголовый, на вашей стороне и армия, и флот, на вашей стороне завет, во-первых, новый, и ветхий, во-вторых, и ангелов полет, на вашей стороне и дальняя дорога, и лучшие стихи, и нотная тетрадь, и облако в окне, и я, устав немного, все это, глядя вам в глаза, перечислять».
Вот это ощущение все-таки высшего начала и своей причастности к нему, есть оно или нет?
Видите, я должен признаться в том, что, значит, когда я говорю с человеком, уверяющим меня в том, что Бог есть, я начинаю сопротивляться. И наоборот, когда мне начинают говорить, что его нет, тут я возмущаюсь. Короче говоря, вот это сомнение постоянно присутствует в жизни, в моей жизни. Представить себе вечность и оказаться в ней – это очень страшно. Как замечательно сказано у Вяземского: «Ничтожество я жажду, от смерти только смерти жду». Надо было иметь мужество это сказать. Кстати, заметьте, что именно в XIX веке, вполне религиозно оформленном, да, самые большие сомнения и были. И еще какие у Пушкина, мы об этом знаем, по скопированному его письму, где он признавался, что берет уроки англичанина в Одессе атеизма. Да?
Да.
И кого ни назови. И Фет дал клятву, что он никогда не уверует в Бога. Это Фет, которому был дан Божий дар, действительно, и который его замечательно употребил, который написал такие ослепительные стихи. И никогда по ним не скажешь, что этот человек был сознательным атеистом.
Вообще, как вы считаете, вот эта религиозная тема, она важна для русской поэзии?
Чрезвычайно. А иначе бы о чем мы говорили? Весь Лермонтов на этом, да? «В минуту жизни трудную» или «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою». И те стихи, где ему не на кого опереться, и скучно, и грустно, и некому руку. Это все одно и то же. Вот это и есть замечательное сомнение. Русская поэзия вся этому посвящена. Но вот что надо сказать. Русской поэзии свойственно прелестное Ой, какой бы слово найти? Скромность, застенчивость, я не знаю, стеснительность. Короче говоря, о самых главных вещах удавалось говорить, между прочим, вскользь, не нажимая.
Из книги «Облака» выбирают анапист.
Отнимать у Бога столько времени, каждый день, во всех церквях, зачем? И придя домой в вечерней темени, не спросив, а вдруг я надоем? Боже мой, как мне лентяю хочется, чтобы ты немного отдохнул, посмотрел, как сад во мраке топчется, на веранду вынес старый стул, почитал кого-нибудь, хоть тютчего, как его сейчас читаю я. Неужели ничего нет лучшего, чем молитва, бедная моя?
Татьяна Вольская разговаривала с поэтом Александром Кушнером о новой книге его стихов. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве прошел 29-й международный фольклорный фестиваль Европейского вещательного союза. Это значит, что музыканты представляют различные радиостанции Европы и России от каждой страны по одному коллективу. И про жизнь фольклорной музыки в современной среде с участниками фестиваля «Еврофолк» беседует Тамара Леленкова.
За 29 лет своего существования международный фестиваль «Еврофолк» впервые состоялся в России. Значит ли это, что в современном обществе изменилось отношение к этнокультуре? На этот вопрос я попросила ответить вице-президента Европейского вещательного союза Сергея Курохтина.
Послушать фолк-музыку – это одна из безусловных культурных европейских традиций. Многие из этих традиций с трудом, но появляются в нашей жизни. То, что еще 5-7 лет назад можно было с трудом представить себе, что это прилично, это просто необходимо слушать фольклорную этно, world music. Это важно для человека, как важно слушать классическую музыку, так же важно слушать эту музыку.
Действительно, европейцам есть что в России послушать. Их собственное средневековье в исторической ретроспективе отстоит так далеко, что национальных корней порой не сыскать. Поэтому и на фестиваль они привезли очень разную, на российский взгляд, не слишком фольклорную музыку. Квартет Клаудии Муф из Швейцарии. Разумеется, понятие фольклора весьма условное. Некоторые его традиции складываются практически на глазах. Национальная радиокомпания Украины на Еврофолк привезла трио бандуристок. Одну из них, Татьяну Маламуш, я попросила рассказать о том, как сегодня меняется сложившийся уже в советский период канон.
Конечно, раньше играли мужчины. Мы знаем, что первые капеллы бандуристов после войны – это Полтавская капелла. Это вот традиционное исполнительство, капеллы бандуристов. Но где-то приблизительно 55 лет тому назад, когда было образовано первое трио бандуристок, с тех пор такая сложилась традиция в исполнительстве трио бандуристок. Почему трио? Трио для украинской народной песни традиционно именно три голоса. Два редко, но чаще всего, когда собираются, все-таки звучит трёхголосие. Это наиболее полно может выразить характер песни, именно когда исполняется три голоса. Нижний, альт, средний голос и первый. Сейчас настолько уже разные жанры, разные виды исполнительства, это даже джаз.
Дорогом трубить, а волей помру.
Действительно, фольклор по определению не может существовать в застывшем виде. Слишком подвижна современная среда, слишком много связей и совсем не родовых. Отсюда и популярность стиля фьюжн. Свой следующий вопрос я задала Сергею Старостину. Он с ансамблем «Жили-были» представлял на Еврофолк Россию.
Понятно, что есть искушение обойтись с сценической музыкой таким образом, чтобы она стала популярной.
Всегда было и всегда будет стремление кого-то подняться по вот этой лестнице популярности. С одной стороны, ничего в этом плохого нет. С другой стороны, я считаю, что спекулировать, скажем, на народной музыке не очень прилично. Но это вопрос очень сложный, поскольку он уходит в область обсуждения этой музыки, анализа. Для этого должны быть какие-то соответствующие механизмы обсуждения. Нет соответствующей критики, на мой взгляд, музыкальной критики. Нет пока ни желания, ни, может быть, способностей, ни таких персоналей, которые бы вели серьезный разговор и отделяли бы, так сказать, зерна от плевел и говорили, что и что, на их взгляд. Зарабатывали бы на этом себе какой-то авторитет, ну и, соответственно, двигали дальше представление о том, что происходит на самом деле сегодня.
Может быть, такая народная музыка, она существует так, как и должна существовать, то есть она не выходит на сцену, на площадке, она существует сама по себе среди людей.
Правильно. Я считаю, что фольклорная музыка, которая родилась в недрах, непосредственно, она и предполагала находиться в этих недрах, обслуживать тот мир, пространство малой родины, на котором она находилась. Собственно, почему, на мой взгляд, не всегда удаются эксперименты с народной музыкой, ну, с русской, во всяком случае, либо они несколько прямолинейны, по большей части, когда люди начинают заниматься обработкой, здесь возникает опасность примитивизации того, собственно, фольклорного материала, который есть. А сама по себе фольклорная музыка, да, она должна жить в среде, и она обладает некой сакральностью, неким своим тайным знаком, который не всем дано разгадать.
Ну, может быть, это по-своему закономерный процесс, потому что исчезают некоторые ритуалы, обряды, те, которые сопровождались именно этой музыкой.
На самом деле музыка таит в себе массу загадок, а уж фольклорная музыка особенно, поскольку она непосредственно связана с миром природы, а мир природы настолько сам по себе энергетически силен, и человек всегда не то чтобы обращался к миру природы, он просто в нем жил, существовал, и он знал законы, прислушивался к этим законам и находился в каком-то своем сговоре посредством культуры.
Правда, что у народных культур корни одни, музыкальные?
Анализируя и сталкиваясь с какими-то культурами этническими и другими, я вдруг обнаруживаю для себя очень много схожего. Именно на том уровне, на котором я понимаю свою фольклорную, я обнаруживаю это сходство.
Тамара Лиленкова познакомила нас с тем, что представляет собой Международный фольклорный фестиваль Европейского вещательного союза. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. При встрече с очередной исторической книжкой Игорь Инчук, «Перу на рубеже веков» 1884-1914, «Институт всеобщей истории» 2008 год. Я отмечаю, что литература по Латинской Америке издается очень скромно по сравнению с монографиями по китайской, японской и даже по древнерусской истории. Случайно это совпадение, что именно такие книги попадают к нам в студию, или какая-то тенденция, связанная с левыми настроениями латиноамериканцев? Хотелось бы выяснить это у рецензента Ильи Смирнова.
Но мне, честно говоря, в исторической литературе для взрослых изыски полиграфии как-то без надобности. Важно содержание. Форма хороша постольку, поскольку помогает его усвоить. Или хотя бы не мешает, как в глянцевых журналах, где любят печатать текст зелеными буквами по синему фону с желтыми разводами. Иллюстрации, за иллюстрации спасибо, но только в том случае, когда они имеют отношение к делу. И, конечно, нужны карты, чтобы в чужой стране сориентироваться, где река, где дача, то бишь феодальное поместье или военный лагерь. Карта Перуанской республики в новой книге, слава богу, есть. И напечатано все четко, черным по белому. А единственная читательская претензия – очень много специфической терминологии. Гомоналы, яноконы, пертененсия и так далее. Объяснения приходится выискивать в глубине текста. Между тем, сподручнее было бы открыть словарик в конце и там найти нужное слово по алфавиту. Теперь о содержании. Перед нами драма зависимого капитализма. Временные рамки. Начало. 1884. Год окончания Тихоокеанской войны. Была такая бессмысленная бойня между латиноамериканцами, которые внезапно обнаружили, что теперь они разные нации. У каждой своя идея, и теперь в порядке национального возрождения надо повоевать за месторождение селитры. Точнее, из-за того, через каких чиновников английские компании будут этой селитрой распоряжаться. Финал книги. 1914. В этом году военные свергли президента Гильермо Беллингхурста, который попытался улучшить положение простого народа. А каким было это положение, читайте источники, приведенные в книге. Напоят самого тупого индейца общины, дадут ему 20 солей и побуждают в присутствии нотариуса подписать документ о продаже земель всей общины. С этим документом гомонал, то есть крупный земельный собственник, латифундист, является к субпрефекту и говорит: «Индейцы продали мне свои земли за 20 тысяч солей, но мошенники отказываются признать меня хозяином, утверждая, что никакой продажи не было. Так как это неуважение к закону, я прошу вас, сеньор субпрефект, оказать мне помощь вооруженной силой и оплачу 10 солей за каждого жандарма». Конец цитаты. Другая схема. Правительство требует налог деньгами. А откуда достать 2 соля в условиях практически натурального хозяйства? Хозяин предлагает: «Я заплачу за вас эти 2 соля, потом отработаете». Так крестьянин, его семья и дети становились вечными должниками. Целые поколения трудились безвозмездно в счет уплаты долга. Выходили на работу в цепях и в колодках. Пища их, цитирую, «была почти лишена животных белков, основной продукт питания чунью, вымороженный до крахмала картофель. Чувство голода заглушали жвачкой из листьев коки». А если осмеливались протестовать, ну что ж. Внезапно безоружные крестьяне были атакованы войсками. Улицы Уараса завалены трупами индейцев. Армия в 1896 году уничтожила большинство жителей Чукуйто, защищавших свое право на землю, а оставшиеся в живых бежали в горы. И так далее. Подобные описания – постоянный фон перуанской истории, борьбы партий, идеологических дискуссий в газетах. Когда в стране развернулся сбор каучука, на экспорт, естественно, для производства автомобилей в развитых капиталистических странах, то один только начальник сборочного пункта по имени Фонсека собственноручно убил 100 человек. Тех, кто приносил мало каучука, он живыми закапывал в землю. А одному из вождей, не обеспечивших выполнение нормы племенем, он отрезал половые органы, сварил и заставил жену жертвы съесть их. Вспомним. На заре человеческой цивилизации рабство произрастало из долговой кабалы. И вот в конце 19-го, начале 20-го столетия на фоне всех положенных институтов парламентской демократии происходит то же самое, с точностью до формулировок. В департаменте Пуно в 1910 году хозяин латифундии называл своих крестьян «живым инвентарем». А мировой капиталистический рынок этому только способствовал, то есть одной невидимой рукой обеспечивал научно-технический прогресс, а другой запихивал ни в чем не повинных людей в нищету и абсолютное бесправие. Особый интерес для российских читателей представляет глава «Рост промышленности и дискуссия о выборе пути из жизни уже не крестьян, а городской интеллигенции». А выбор такой. Нужна ли вообще перуанцам собственная промышленность? Или они должны быть счастливы, обеспечивая сырьем другие, более развитые страны? Система аргументации противников промышленного развития такая знакомая, как будто наши продвинутые экономисты переводили с испанского статьи столетней давности. Ну, зачем защищать собственное производство высокими таможенными пошлинами на импорт? Ведь тогда потребитель будет, я цитирую, «вынужден удовлетворяться товарами худшего качества. Добрые люди». Как настойчиво они заботятся о потребителях. Хотя может статься ближе к истине автор книги, когда он указывает на социальную базу подобного альтруизма. Это традиционная господствующая олигархия, аграрная и торговая, в союзе с иностранным капиталом. Очень современную монографию написал Игорь Иванович Янчук в контексте современной латиноамериканской политики. Книга помогает правильно понять корни левого экстремизма и партизанских движений. Ни в коей мере не оправдываю захват заложников и соучастие в торговле наркотиками. Но есть ведь и предыстория, есть память поколений о том, как «цивилизованный» в кавычках хозяин выдавал работникам ту же коку вместо зарплаты и нормальной еды, чтобы двигались пошустрее, а помрут, так прикажу новых пригнать. И сегодня наследники капиталов, приобретенных подобным образом, читают потомкам рабов нравственные проповеди. Конечно, от воспроизводства ненависти по замкнутому кругу из поколения в поколение ничего хорошего не выйдет. Но можно ли этот круг разорвать, не назвав вещи своими именами и не постаравшись исправить несправедливости, чтобы больше не было разделения людей на отдыхающих первой категории, которые сходят с ума, потому что им нечего больше хотеть, и на говорящий инвентарь, прозябающий где-то там на задворках глобализации?
Илья Смирнов рецензировал книгу «Перу на рубеже веков» 1884-1914. На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».